Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Бывшая деревня Логойского района Минской области Хатынь стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. Трагедия настигла Хатынь в морозный солнечный день 22 марта 43 года. Утром отряд карателей окружил деревню. Из домов выгнали стариков, детей, женщин и мужчин. Всех их согнали в сарай на окраине и подожгли. Сгорели 149 человек, чудом спаслись 5 детей и один взрослый, Иосиф Каминский. Это прототип скульптуры «Непокоренный человек». Друзья, это шоу «С током», в студии Елена Орлова. И сегодня на мои, а также на ваши вопросы отвечает декан факультета журналистики БГУ, политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Добрый день, Алексей Викторович.
Здравствуйте.
Можно к нам присоединиться при помощи соцсети ВКонтакте, можно найти группу программы «Шоу «С током» и оставить комментарии под анонсом этой передачи. И также смотрите прямую видеотрансляцию на нашем Ютубе. Все ссылки ищите на сайте radiosfm.by. Итак, Алексей Викторович, 22 марта для белорусского народа – день великой скорби.
Символическая дата, так же, как и Хатынь, сегодня символическое место, которое просто объединило вокруг себя тот весь ужас нацистской оккупации, те кошмары, которые устраивали нашим мирным гражданам наши враги, эти заклятые вечные поборники неких прав, которые на самом деле, придя на нашу землю, отбросили всякий стыд, отбросили всякое представление о гуманности, и творили здесь ужасающие зверства, на которые даже звери не способны. Поэтому, безусловно, и то, что в Хатыни были уничтожены люди именно с особым цинизмом и жестокостью, не просто убиты, а их живьем пытались сжечь. Те, кто не хотел гореть, те, кто пытался спастись, их уже затем добивали выстрелами из пулеметов, из другого стрелкового оружия. Но и была уничтожена деревня, то есть все дома были сожжены, ничего не было оставлено. Здесь оказалась просто пепельная пустыня. А это был всего лишь один из примеров. Когда мы говорим о судьбах белорусских деревень, то более 5000 деревень у нас повторили, по сути, судьбу Хатыни. Были сожжены, в том числе полностью или частично, с жителями. И уничтожение наших городов, варварское разграбление всех материальных и культурных ценностей, то, что невозможно было вывести, то просто уничтожалось. Это все определяется сегодня одним маленьким, но очень емким словом – геноцид. И 22 марта 1943 года – это как раз символ геноцида против белорусского народа, того геноцида, который был развязан не только немецкими, нацистскими оккупантами, но ведь у немецкой армии стояла, так сказать, под ружьем и вся остальная, в кавычках, цивилизованная Европа. И эта цивилизованная Европа, которая пришла к нам, вместо цивилизации принесла только смерть, горе и уничтожение. И, конечно же, поэтому, я думаю, во-первых, каждому белорусу в обязательном порядке надо периодически посещать Хатынь. Это обязанность, это долг нас всех перед теми жертвами, которые понесла Беларусь в Великой Отечественной войне.
А молодому поколению, студентам?
А молодому поколению, студентам, это одна из первых, мне кажется, поездок должна быть для того, чтобы люди прочувствовали и осознали ту трагедию, которая была относительно недавно на белорусской земле. И вообще, конечно, сегодня очень интересное с точки зрения оформления решение в Хатыни было принято о строительстве мемориального музея. Я думаю, молодым людям, которые воспитаны на благах современной цивилизации, которые привыкли к работе с многочисленными гаджетами, которые существуют в таком своеобразном виртуальном интерактивном мире, им как раз этот музей будет очень полезно посетить. Он оставит у них неизгладимое впечатление, потому что там как раз все вот эти вот чудеса современной цивилизации позволяют продемонстрировать в наибольшей степени ту глубину трагедии, тот ужас, который постиг маленькую деревню, где жило меньше 200 человек, но которая при этом стала символом многомиллионного белорусского народа.
Алексей Викторович, Анатолий Вертинский, да, у «Рекви по кожным четвертым» писал: «Лічым кожны четвертый, а той рахунок приблизны, а той рахунок не тверды, а урон еще больше вялизны». В последнее время историки склоняются, что погиб не каждый четвертый белорус, а каждый третий. Ваша точка зрения какая?
Ну, вопросы с подсчетами, да, это, конечно, такие, может быть, кто-то подумает, сугубо исторические споры, но на самом деле очень важные, потому что здесь речь идет о жизнях конкретных людей, конкретных белорусов. Первая цифра – 2 миллиона 230-260 тысяч человек, которые погибли. Это была первая приблизительная цифра, которую озвучили в период после Второй мировой войны, после Великой Отечественной. Опять-таки, есть очень серьезная проблема с подсчетом. Мы, к сожалению, не обладали базой всех людей пофамильно, которые жили в Беларуси до войны, соответственно, сложно установить напрямую, посчитать все потери. Но то, что мы имеем сегодня по результатам научных исследований, безусловно, говорит, что цифра гораздо выше, и к 3 миллионам она приближается. Здесь не были учтены когда-то потери там, в ходе рейдов против партизан, не были учтены даже, скажем, потери белорусов, воевавших и на другой стороне. Были же и предатели, были те, кто пошел на сторону врага, коллаборанты, которые воевали в полицейских батальонах. Некоторые из них принимали, к сожалению, участие в карательных расправах над своими же соотечественниками, в том числе и в какой-то степени, можно говорить, и о хатынском деле. После Великой Отечественной войны у нас на территории БССР работала специальная комиссия по расследованию злодеяний гитлеровских оккупантов. И эта комиссия, перед ней была поставлена очень масштабная задача в краткий срок провести хотя бы примерную оценку нанесенного ущерба и вот этих вот проведенных карателями акций по уничтожению граждан. Поэтому открывались по рассказам очевидцев, свидетелей, открывались какие-то места уничтожения, массового уничтожения белорусских граждан. Там проводились на скорую руку какие-то полевые исследования, эксгумировали, например, часть останков, доставали там какие-то вещи. На основании этого делали протоколы, и там по свидетельству очевидцев записывали примерную цифру, никто не считал толком. Когда сегодня начинают анализировать события и ситуацию, то сегодня раскрывается гораздо больше подробностей, и это приводит к тому, что мы переоцениваем в том числе и количество погибших, потому что действительно это важная масштабная задача – сохранение исторической памяти, донесение реальности в условиях, когда мы сегодня видим, не спровергаются вообще положения о Второй мировой, о Великой Отечественной войне, когда впихивают молодому поколению в головы совершенно дикие идеи о том, что это Сталин и Советский Союз виноваты в развязывании войны, что они чуть ли не первыми напали на бедного пушистого Гитлера. Когда пытаются отрицать сегодня многие существования целенаправленной политики и Холокоста, и геноцида в отношении других народов, когда пытаются доказать, что гитлеровские солдаты чуть ли не с благами цивилизации к нам сюда приходили, когда отрицают вклад масштабнейший советского народа, всего советского народа, не только белорусов, но и всех остальных граждан, в победу над нацизмом и фашизмом, когда пытаются поставить там на первый план второстепенные сражения Второй мировой, проходившие где-нибудь там на морских коммуникациях Атлантики или Северной Африки, их пытаются представить чуть ли не как главную составляющую. И там пытаются в качестве победителей выводить американцев, англичан, абсолютно не упоминая Советский Союз, не упоминая советских граждан, которые как минимум почти половину потерь в этой всей Второй мировой войне понесли. Ведь если брать те же старые оценки, около 60 миллионов человек это были те, кто считается погибшим в годы Великой Отечественной и Второй мировой вообще в мире. А Советский Союз это как минимум по старым оценкам 27 миллионов человек. Почти половина из всех. Те кровопролитнейшие бои, задействование 80% всей тяжелой техники, артиллерии, самолетов и личного состава на Восточном на фронте. Сегодня все это пытаются замазать. И попутно с этим пытаются отбелить вот этих вот нацистских преступников, которые на нашей земле творили свои ужасающие бесчинства. Более того, этих преступников сегодня не только укрывают на территории целого ряда стран, а устраивают, как недавно в Канаде, чествование этих нацистских извергов. Приглашают их в высшие органы власти, устраивают им там овации во главе с премьер-министром страны, с председателем парламента. Это вот этот вот цинизм, это беспамятство, конечно, с которым сегодня мы должны бороться и которому мы должны поставить преграду. А лучше преграда здесь будет, во-первых, наличие четких исторических фактов, основанных на задокументированных подсчетах. Вот этим сегодня занимается как раз Генеральная прокуратура Беларуси, которая подняла вопрос о геноциде белорусского народа, ну и вот и звучание этого вопроса подняла именно на межгосударственный уровень. Таким образом, это будет наш вклад, во-первых, и в развитие исторической науки, а во-вторых, и в сохранение реальной исторической памяти, не придуманной, не виртуальной, не созданной с нуля, а реальной исторической памяти о тех событиях.
Алексей Викторович, вопрос геноцида белорусского народа входит и в область ваших научных интересов. Может быть, можете рассказать какие-то новые свежие факты?
Проблема геноцида, о которой только что говорили, она рассматривается более комплексно. Мы, когда говорим о геноциде, должны же понимать, что это такое. То есть это целенаправленное уничтожение населения на основании невиновности этого населения в каких-либо преступлениях, а на основании только лишь принадлежности к определенной социальной, религиозной, национальной, этнической группе. Когда-то в той же Европе до сих пор и в Соединенных Штатах Америки, они говорят, по сути, только о геноциде одного народа, еврейского. Еврейскому народу, ну, в какой-то степени повезло, да, его жертвы, масштаб его трагедии был очень быстро оценен благодаря деятельности тех же самых еврейских, сионистских организаций, которые после войны очень активно продвигали этот нарратив в мировом историческом пространстве, информационном пространстве, и более того, добились там официального признания на уровне ООН, что вот мы пострадавшие, поэтому, раз мы пострадавшие, нам нужна какая-то компенсация. Пострадали мы только потому, что мы евреи. Отсюда, кстати, и возникло государство Израиль, как определенная компенсация еврейскому народу за вот эти вот годы Холокоста в период Второй мировой войны. Но другие народы, они же тоже были на самом деле вот этими не участниками, а жертвами этого геноцида. О них сегодня почему-то говорить не принято. Особенно почему-то не хотят замечать жертвы советских людей, восточных славян. Хотя в этих всех нацистских документах, начиная от плана Барбаросса, начиная от знаменитого, печально знаменитого плана ОСТ и заканчивая распоряжениями, приказами отдельных командиров полевых, генералов, полковников на наших землях, ведь во всех этих документах очень четко прослеживается такая лютая ненависть именно к восточным славянам. У Гитлера в его экстремистском на сегодняшний день издании «Mein Kampf, моя борьба», у него там четким черным по белому четко прописано, что восточные славяне – это враги немецкой нации, это недочеловеки, они должны быть уничтожены. То же самое, когда мы берем план ОСТ, 75% белорусов, которые должны быть уничтожены, 80% украинцев там записано, должны были быть уничтожены. Сейчас у нас...
Цифры сумасшедшие, если честно.
Да, но вот смотрите, сейчас у нас прибалтийские государства, лимитрофы, возникшие на развалинах Советского Союза, чествуют у себя буквально вот тут накануне, 16 марта, в Латвии прошел очередной шабаш, этот марш эсэсовцев недобитых, их последующий. Установлены на территории Латвии памятники этим эсэсовским войскам, а при всем при этом в том же плане ОСТ было написано, 50% литовцев, латышей подлежали такому же уничтожению, как и белорусы, украинцы и другие граждане Советского Союза. То есть вы пытаетесь сегодня возвеличивать людей, которые вас же как нацию хотели уничтожить. Настолько сегодня произошло извращение этой исторической памяти, что, конечно, мы сегодня поднимать должны эту тему, тему геноцида, и доказывать еще раз, как оказывается, очевидные вещи, очевидные истины. То есть, конечно, вот эта тема сегодня получила дополнительное звучание, получила дополнительное знание об этом материале именно благодаря действиям Генпрокуратуры.
Напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы говорим о трагедии в Хатыни, которая случилась с жителями 22 марта 1943 года. На мои вопросы отвечает декан факультета журналистики БГУ, политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Вы можете присоединиться к нам при помощи соцсети ВКонтакте, можно найти группу проекта «Шоу «С толком» и оставить комментарий под анонсом этой передачи. И смотрите прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Мы скоро вернемся.
Ты слушаешь «Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мемориальный комплекс «Хатынь» – символ народной памяти. Мало где в мире бывает такая задумчивая, напряженная тишина, как в Хатыни. Только шорох шагов на бетонных тропинках, только глухие удары колоколов. Скорбная тишина. В 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь». За годы существования комплекс посетили около 35 миллионов человек, более чем из 100 стран мира. Напоминаю, что это «Шоу «С толком». Меня зовут Елена Орлова. Сегодня на мои вопросы отвечает декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев. А я напоминаю, что вы можете присоединиться к нам при помощи соцсети ВКонтакте. Также смотрите прямую видеотрансляцию на нашем Ютубе. Все ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Алексей Викторович, прямой материальный ущерб, который нанесли Беларуси оккупации, исчисляется в 75 миллиардах рублей. Это в ценах 41 года, что в 35 раз превышало бюджет республики на 40 год. Что вы можете вообще сказать на этот счет?
Это материальная цена тех трех лет оккупации и четырех лет войны. В общем-то, цены тоже приблизительные, определялись они тоже на скорую руку. 75 миллиардов рублей, это надо понимать, советских золотых рублей, которые тогда были примерно наравне с долларом. И цена, вот вы сказали, это несколько наших...
35 раз.
Да, несколько десятков наших бюджетов. Но эта цена, это половина национального богатства Беларуси. Было утрачено. Причем значительная часть была утрачена безвозвратно. Материальные потери, то есть то, что мы потеряли в виде разрушенных зданий, инфраструктуры. Ведь мы говорили о там почти 10 тысячах уничтоженных деревень, которые потом пришлось возрождать, пришлось откуда-то брать на это средства. Мы говорили о уничтоженных городах. Из 270 209 белорусских городов были разрушены. Например, я сам родился в Витебске. Я очень прекрасно знаю эту историю. После войны в Витебск приезжала специальная международная комиссия, в числе которой были американские наблюдатели, которые посмотрели на город и сделали вывод о нецелесообразности его восстановления на прежнем месте. Потому что те руины убрать было дороже, по их мнению, чем построить в новом чистом поле новый город. 80-85% всего жилого фонда и предприятий было разрушено. То есть это руины. Минск, если мы возьмем, знаменитая есть картина наша «Минск 3 июля 1944 года», на которой очень хорошо отражено настроение. Вот эти вот развалины, руины, посреди которых стоит советский танк, и к которому стекаются оставшиеся люди. Поэтому по Минску, например, очень мало сохранилось зданий. Вот каким-то чудом, реально каким-то чудом выжили совершенно несколько таких знаковых зданий. Дом офицеров, дом правительства, оперный театр, здание Академии наук. Все здания так или иначе связаны с именем известного советского архитектора Иосифа Лангбарда. Вот они возвышались, как говорят очевидцы, как такие, как вставная челюсть на уровне всех разрушенных полностью до фундамента сгоревших зданий. И, конечно, это страшное зрелище было, но это огромные материальные потери. У нас, к сожалению, во время войны, в самом начале войны, не успели эвакуировать материальные ценности, не успели эвакуировать предприятия, станки, оборудование. Только из Восточной Беларуси, благодаря тому, что на Днепровском рубеже уже смогли задержать гитлеровский блицкриг. Но первая эта неделя, за первую неделю войны до конца июня немцы оккупировали больше половины Беларуси. Все западные территории, Минск, Минская область. Отсюда ничего не было вывезено. Ни предприятия, ни работники этих предприятий, ни художественные ценности. Поэтому все это подверглось здесь беспощадной эксплуатации, потом разграблению, вывозу в Германию и то, что не могли вывезти, просто в физическому уничтожению. Немцы здесь привезли целую комиссию, была в рейхскомиссариате Остланд создана специальная комиссия, которая проводила оценку и вывоз в Германию всех художественных изделий, всех материальных ценностей, и в том числе была разграблена и вывезены самые лучшие ценные экземпляры книг из нашей национальной библиотеки, из библиотеки БГУ. Были вывезены все художественные коллекции из музея. То есть мы остались голыми, голыми. Все, что более-менее ценное и транспортабельное, все было из Беларуси вывезено в конце войны, во время войны. Вот. Здесь проходила абсолютно такая беспощадная эксплуатация нашего экономического потенциала. В том же, например, знаменитом указании по экономическому использованию территорий, оккупированных Советского Союза. Это знаменитая зеленая папка или план специального план специальной организации, которая занималась экономическим ограблением. Было написано, что вообще нельзя считать необходимым восстановление какого-либо промышленного потенциала в Беларуси. Там было по поводу нашей республики записано, что здесь надо ставить только добывающие, обрабатывающие предприятия, которые должны снабжать сырьем и продовольствием находящиеся здесь немецкие войска и поставлять все в, собственно, Третий Рейх. То есть здесь белорусы, например, оставались именно как рабочая сила. Немцы же планировали устроить здесь новую Беларусь, в новой Европе, как они писали в коллаборационной прессе. И они хотели на базе старых городов основать новые немецкие колонии-поселения. Минск разрушить полностью, потом поставить здесь новые имперские здания, где ожидалось, что будут проживать там порядка 50 тысяч немцев и на них около 100 тысяч русских рабов или белорусов, которых пытались оставить здесь. То есть примерно такое соотношение. На одного немца-колониста два местных славянских раба. Все остальные должны были быть уничтожены. И вот эта вот комплексная политика, все ведь эти планы были разработаны еще до нападения на Советский Союз. Эти зеленая папка Геринга, коричневая папка по использованию сельского хозяйства. Все это было разработано до начала плана Барбаросса, до его реализации. То есть это вторая, так сказать, составляющая, помимо уничтожения демографического потенциала нашей страны, полное экономическое уничтожение этих территорий. И, конечно, это ужасающие страницы, о которых надо помнить, о которых надо кричать и напоминать некоторым сегодняшним гражданам, которые сейчас тоже пытаются наказывать нас, вводя санкции против суверенной Беларуси, которые пытаются создавать неприемлемые условия для простых граждан Беларуси своими экономическими ограничениями. А это, по сути, ведь та же самая политика экономического удушения, разграбления, ничем не отличающаяся от политики нацистов в годы оккупации.
Алексей Викторович, какой вклад в победу внес белорусский народ? Мы понимаем, что был тогда Советский Союз, но, тем не менее, наша страна пострадала, как вы уже сами сказали, и с демографической точки зрения, да, и, естественно, мы оценили материальные ресурсы.
Да, белорусы, несмотря на все вот эти ужасы войны, несмотря на то, что было уничтожено как минимум от трех до третья часть белорусского населения, половина национального богатства. Но белорусы – это все-таки непокоренный народ. Беларусь осталась в этой войне как, во-первых, партизанская Беларусь. И партизаны – это символ до сих пор, который ассоциируется у многих за границей с названием нашей страны. Беларусь партизанская – это тот вклад, который внесли наши конкретно люди, потому что самое масштабное партизанское движение развернулось именно здесь, именно в белорусских лесах. Я вот сам родился в 1974 году, и именно в этом году Беларусь достигла довоенного показателя населения. Представляете, то есть в 1944-м освободили, еще 30 лет пришлось возрождать, то есть достигнут только довоенного уровня. Но вот несмотря на это все, белорусы выстояли, белорусы доказали свое право жить на своей земле, жить так, как хочется им. И белорусы, пережив, несмотря на все ужасы оккупации, пережив эту оккупацию, испытав ужасающую боль, трагедию, белорусы выстояли. Поэтому белорусы и Беларусь сегодня – это государство, которое той войной имеет право гордиться, имеет право другим указывать, как им об этой войне думать, что им знать. И мы абсолютно не согласны с тем, чтобы нас сегодня пытались представить, с одной стороны, агрессорами, ответственными за развязывание этой войны, потому что на нашу землю пришел враг. И белорусы абсолютно не согласны сегодня с тем, что наш вклад был какой-то там 3-й, 5-й, 10-й. Это был наш основной вклад. Мы здесь, на своей земле, уничтожали противника, который без спроса пришел в наш дом. Мы пережили ужасающие трагедии, и мы заслуживаем того, чтобы к нам сегодня прислушивались и чтобы нас уважали.
Что ж, очень интересно рассказываете. Вы знаете, мне кажется, вы можете говорить на эту тему часами. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев. Спасибо, что нашли время, пришли
нам в студию. Спасибо, что пригласили. И хочется еще раз пожелать нашим белорусам мирного неба, беречь нашу мирную жизнь, потому что это самое главное.
Программу подготовила и провела Елена Орлова. Спасибо за внимание. До встречи.
Шоу «С толком» на Радио СФ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.